Алекс Орлов. Я напишу тебе, крошка. Разрывы зенитных снарядов, испещрявшие небо, казалось, надежно защищали Галилей от атак тяжелых штурмовиков. Однако те все же прорывались сквозь огненный заслон и сбрасывали бомбы на башню. Каменные глыбы обрушивались в воду, вздымая грязные волны. Остатки гарнизона отчаянно защищались, продолжая отбивать атаки с воздуха и отвлекать внимание от уходивших в море катеров. Глава первая. На Манекезе темнеет рано. Дело в том, что у этой планеты несколько лун, и они одна за другой закрывают светило еще до того, как оно скрывается за горизонтом. Бен Афризи и Джо Миллиган, выпускники лесного колледжа из Леймроуза, как раз пробирались через колючие заросли астралистного папоротника, когда неожиданно стало темнеть, и спустя четверть часа на земле можно было различить лишь смутные тени. «Как думаешь, Бен, мы уже на месте?» – морщась от укуса травяной блохи, спросил Джо. «А я почем знаю?» «Отсюда берег не видно. Вот выйдем на обрыв, оттуда и посмотрим». «Так темно же». «А мы по звуку определим. Они же не будут молчать, верно?»
«Верно», — без энтузиазма ответил Джо.
Этот поход за 20 километров от города они предприняли, чтобы, как выразился Бен, понаблюдать трех крошек в естественных условиях. Под тремя крошками подразумевались три самые красивые девчонки во главе с Бекки Шон, дочерью преуспевающего фабриканта Терри Шона. Легенды о том, что каждый год в начале лета эта троица выбирается на реку, чтобы позагорать голышом, не давали покоя местным парням всю долгую зиму. Проблема состояла в том, что найти место стоянки трех красавиц было не так уж и легко. Выход из положения нашел Джо Миллиган, брат которого служил в разведывательном подразделении армии Каттона. Так вот, брат этот прислал Джо настоящий радиомаяк и пеленгатор, чтобы безошибочно находить помеченную добычу. Маячок на джип-бэке друзья поставили заранее, и, отрабатывая задуманную операцию, колесили за помеченной машиной по всему Леймроузу. Должно быть... Неспешная езда молодых людей заинтересовала полицию города, поскольку несколько раз корвет Бена Афризи останавливали постовые, а его знакомый дорожный инспектор Бриджес спросил прямо. «Куда крадетесь, ребята? Небось, за бабами?» «Что вы, сэр, мы просто катаемся!» — ответили в один голос Бен и Джо, сделав самые честные лица. «Смотрите!» Терри Шон за свою дочку и прибить может, точно вам говорю. Потренировавшись таким образом, друзья, когда пришло время Икс, отправились за Бекки и ее подружками. Ехать пришлось по левому, дикому берегу реки Быстрая, скакавшей по камням от самых черных гор. Девушки ехали по правому берегу, где была накатанная дорога, и потому можно было позволить себе быструю езду. Джо же с Беном пришлось довольствоваться едва заметной тропой, оставшейся с тех времен, когда в окрестных лесах заготавливали пробковое дерево и вывозили продукцию на грузовиках-лесовозах. «Сигнал ослабевает, Бен!» – закричал Джо, едва справляясь с вертлявой рамкой пеленгатора. «А я что могу поделать?» – злился Бен, с трудом удерживая машину на колесах. Где-то возле высокой скалы под названием Мистер Брун, где река делала поворот, сигнал окончательно пропал, и рамочка пеленгатора превратилась в обычную проволоку. Пришлось ехать наобум. Через пару километров сигнал появился снова, однако закончилась даже плохонькая дорога, так что Джо с Беном пришлось оставить корвет и идти дальше пешком. Все бы ничего, но помимо жесткой колючей прибрежной растительности, проблем доставляли те необходимые вещи, без которых отправляться на такое мероприятие не имело никакого смысла.
Друзья волокли с собой телескоп, тяжелый бинокль и небольшой бокс с едой. На палатке они решили сэкономить и оставили ее в машине. Наконец, уже в абсолютной темноте, приятели выбрались на свободный от зарослей участок обрывистого берега и на другой стороне в каких-то 50 метрах увидели лагерь трех красоток – Бекки, Сьюзен и Агаты. Пока Джо и Бен совершали свой марш-бросок, девушки успели поставить палатку и теперь жарили на костре привезенные из дома отбивные. «Глупое бабье», — заметил Джо, прихлопнув у себя на лице здорового москита. «Я бы на их месте подстрелил кролика или гвосума, а не давился этими мороженными цыплятами. Вот поэтому они ездят сюда каждый год и им продлевают разрешение». «А ты после первого же пойманного кролика оказался бы в полиции», — заметил Бен и тяжело опустился на траву. «Это ж заповедник, Джо!»
«От одного кролика заповедник не обеднеет», — упрямо возразил Джо и сел рядом с другом.
В лесу затрещал авакан. Джо и Бен одновременно вздрогнули. Авоканы в здешних местах пользовались дурной славой. Говорили, будто они усыпляют людей тихим свистом и выпивают из них всю кровь. И хотя ни один из тех, кто рассказывал такие истории, не знал ни одного пострадавшего и едва ли слышал, как свистят аваканы, легенды об их кровожадности пользовались стабильным успехом.
«Бен, ты свой пистолет взял?»
«Забыл».
«Ну все, тогда нам хана. Завтра Агата разденется под солнышком, а я буду уже совсем мертвый».
«Так тебя Агата интересует?» – удивился Бен.
«А почему ты спрашиваешь?»
«Ну, я думал, что тебе нравятся Бекки».
«Ха, ну уж нет. Если я скажу, что мне нравятся Бекки, ты удавишь меня еще раньше, чем закусают аваканы».